Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости. Поэт Татьяна Щербина. Таня, приветствую тебя.
Привет.
Главный редактор издательства «Лайфбук» Шаши Мартынова. Шаши, здравствуйте.
Здравствуйте.
И писатель Анатолий Королёв. Толя, приветствую тебя.
Виктор, здравствуй, дорогой.
Тема нашей сегодняшней передачи – равнодушие. Ну, казалось бы, вот такое, я бы сказал, не слишком пафосное название, не слишком пафосная тематика, равнодушие. Кажется, что все сейчас размякнут, и всем станет неинтересно. Но эта тема лежит в центре нашего общества. Дело в том, что чем дальше, тем больше мы замечаем, что мы теряем интерес к очень важным вещам, которые нас окружают. Мы перестали эмоционально возбуждаться по поводу тех вещей, которые абсолютно неприемлемы. Мы равнодушно проходим мимо того, мимо чего нельзя проходить. Я помню прекрасно, когда зимним днем я шел по улице, держа свою дочку на руках, ей было 3 года, я поскользнулся и упал, просто поскользнулся. Но я так упал, чтобы защитить дочку, упал, подставил локоть, сильно, потом он долго у меня болел. Она не ударилась, она только заплакала, потому что испугалась. Меня поразило то, это было прямо около метро Смоленска, меня поразило то, что ко мне никто не подошел. Никто. Ну, ладно, если бы мужик упал, решили бы пьяный. Ну, ладно бы, если бы что-то такое произошло с 2 взрослыми людьми. Но когда маленькая девочка, и она упала на этот ледяной асфальт, и никто не подошел, все шли и не обращали на нас внимания, я подумал, что что-то происходит. У Солженицына есть известная такая вещь, которая называется «Жить не по лжи». И там, на днях, я прочитал именно слова равнодушия. Он сказал, что мы совершенно не обращаем внимания на то, на что мы должны обращать внимание. Мы сердечно охолодели. Мы только заботимся о самих нашем благополучии, о наших успехах. И если, говорит, что-то происходит плохое, то мы, говорит, это они виноваты. На самом деле, писал Солженицын, виноваты не они, а мы в том, что происходит в нашем обществе. Я хочу понять сегодня, я пригласил сегодня, надо сказать, не случайно и поэта, и писателя, и главного редактора издательства, который тоже хорошо начитан, а Шаши у нас не первый раз, поговорить, отчего же так это произошло-то, почему равнодушие. Смотрите, в советские времена, застойные, жесткие, когда посадили Синявского Даниэля, люди писали письма протеста, протестовали, возмущались, считали, что это неправильно. За это их наказывали, больно наказывали. Вместо испуга возникали новые письма протеста, которые в конечном счете и сдвинули нашу страну с мертвой точки. Сейчас, что бы ни происходило, уже многие годы никто практически ни о чем не пишет. А если и пишет, то как-то это все не звучит на территории нашей страны. А есть о чем писать, естественно, в любой стране есть о чем писать интеллектуалам, интеллигенции. В любой стране есть какие-то ошибки, которые делает власть. Вот. И наша страна в этом плане не исключение. И это удивительно. Мы превратились в равнодушное общество. Вот поэтому мы сегодня и собрались обсудить тему равнодушия. Толя, твое мнение, я прав, мы равнодушны?
Да, дорогой Виктор, ты прав, но в то же время
Я вот чувствую в себе, что, видимо, лишних чувств не бывает. Если есть равнодушие, то почему, например, хуже, скажем, стыдливости? Это равнодушие, видимо, необходимо человеку. Это нет лишнего ни одного чувства, даже гнев, наверное, или ревность. Они необходимый элемент мироздания человеческой души в том числе. То есть я отделяю вот понятие существования равнодушия как вот такого своеобразного психологического феномена от твоего вопроса о нашем политическом равнодушии. Я здесь тоже вижу положительный аспект. Ну, вот так сегодня как-то я с тобой не соглашаюсь. Очень хорошо, что мы сейчас немножко остыли. Но все-таки та эйфория, в которой русское национальное такое человеческое тело пребывало, начиная с там, условно говоря, с 1904 года прошлого века, после поражения в японской войне, это эйфорическое возбуждение и так далее, то, которое достигло своего апогея в период февральской революции 17-го года и гражданской войны, и это возбуждение такое, которое поддерживал искусственно-сталинский режим. Да, я сам вырос в детстве в атмосфере бесконечных парадных реляций, барабанов. Я вспоминаю себя в детском саду. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Барабанная дробь, мальчики с солдатики, девочки, колокольчики, и мы шагаем внутри этой большой музыкальной табакерки. Такие все перевозбужденные, такие все страстные, такие с красными галстуками, такие пионеры, такие комсомольцы, октябрята, там, я не знаю, все мы такие...
Перевозбужденные, да?
Да, такие перевозбужденные, напившиеся какого-то джин-тоника такого колоссального. Как хорошо стало быть равнодушным потом, попозже. Я воспринимал некое равнодушие, свое собственное, кстати, писательское равнодушие к некоторым темам.
Потому ты здесь среди нас.
Как бы, как некую такую лакуну хорошего равнодушия, ровный штиль.
Успокоение, или, да?
Успокоение какое-то, мне спокойно, спокойно. Но сейчас, конечно, видимо, этот уже штиль начинает пугать. Но вот... Вот видишь, как я сам себе противоречу.
Ну, это хорошо. Так что ж, пугать-то пугать. Пугать-пугать. А когда вот падает мужчина с ребенком, это тоже
Ну,
тебе...
это отвратительно. Это отвратительно. Но это черта, скорее, городского социума. Если бы ты упал в провинцию, тебя бы окружили люди, в деревне, несомненно, окружили бы, и вас бы подняли на руки.
Окружили бы люди, схватили бы шапку и убежали.
Ну, потом, может быть, бы обокрали, но донесли бы до дома. Понимаешь, порыв благородства был, до дома донесли бы, ребенка точно бы. Это скорее московская такая, ну, наша сволочная собачья беготня такая. Мы все бежим, 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 язык высунули.
А мне иногда кажется, что просто, ну, на каждое чувство есть свои лимиты. Ты правильно говорила о перевозбужденности, и многие-многие годы мы все были возбуждены, и находились при этом и в парадных мундирах, и одновременно в полном отчаянии, да? И когда прошло время, действительно раздался выдох, такой все выдохнули, стало поспокойнее, и люди поняли, что у них и на отчаяние, и на парад нет сил. Мне иногда так кажется, что вот нет сил на сопереживание.
Вот это здесь точно, вот здесь я с тобой соглашусь. То есть, скорее, если мы равнодушие будем воспринимать как некий недостаток сострадания, то здесь я с тобой соглашусь на все, как говорится,
сто. А ты, Тань?
Ну, Витя, вот я бы даже начала с того, что это сложный вопрос. То есть, во-первых, я думаю, что равнодушие как такового не существует. Есть равнодушие только по отношению к чему-то. Ну, то есть, каждый человек... скажем, неравнодушен к тому, что он воспринимает как касающееся лично его, да, к этому он никак не равнодушен. Значит, то, что он не воспринимает как касающееся лично его, к этому он равнодушен, да.
Вот почему, вот посмотри, почему весь мир беспокоился, когда, например, случилась трагедия с Курском? Беспокоился. Я помню, мне позвонила сотрудница BBC, польской редакции почему-то, польская редакция спросила, стала говорить о том, какие чувства меня вызывает эта трагедия, и вдруг я почувствовал, что она плачет. Я спросил, что с вами? Она говорила, моряков жалко, сказала она. И я подумал, вот Лондон, вот BBC, вот польская редакция, далеко не русская, как мы знаем.
И сидит тем более женщина, польская.
Польская редакция сидит и плачет.
Ты знаешь, в Нордост, вот мне запомнилось, когда произошел Нордост, мне вдруг стали звонить всякие друзья из разных стран, ну, я имею в виду иностранцы. С тобой все в порядке, ты жива, там твои близкие, там что. Я подумала, надо же, удивительно, мне звонили там из Франции, из Америки, из Германии. Мне никто не позвонил из Москвы, например. Да. Вот это мне запомнилось это. Но ты понимаешь, Вить, какое дело, значит...
Это равнодушие.
Что ты говоришь, не пишут. Неправда, пишут. Пишут постоянно, и есть люди, я это читаю, так сказать, которые просто отслеживают каждый момент. Значит, что касается меня самой, то я ведь тоже очень много занималась публицистикой. Ну, эссеистику я и сейчас пишу, но я действительно в какой-то момент я поставила для себя, вот на России, как бы, вот как сейчас идет, да, я поставила крест. Значит, поэтому действительно, как бы, понимаешь, что вот письма...
Что значит поставить на России крест?
Я тебе скажу.
Что это значит?
Я тебе скажу. Значит, вот эти... Я в прошлом году еще я подписывала письма, ну, чуть не каждый день. То есть в какой-то момент это стало просто чуть не каждый день. Ну, я подписывала против Михалкова, за Ходорковского, по поводу Бахминой, то есть и так далее. И там какие-то и убийства, и посадки, и каких-то кого-то еще взяли, каких-то правозащитников. Понимаешь, потом это превращается в какой-то... Понимаешь, и вот что такое происходит, там люди подписывают, в чем большое количество подписей чего-то такое подписывают, и это все ничего, это в вату какую-то уходит. И вот когда ты говоришь про процесс Синявского Даниэля или позже, то, что было, да, потому что, ну, скажем, я была очень маленькая, когда был этот процесс, но было, вот помнишь у Высоцкого, ну, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет, да? Было вот это ощущение, ну, так люди не знают, естественно, но где-то внутри уже знают, да? Вот тоннель впереди, свет. То есть это было ради чего? Вот было чувство.
Ты была слишком маленькая.
Добьем.
Ты была слишком
маленькая.
Я имею
в виду позже, вот то, что происходило позже.
Потому что в 66-м году... Ну, прямо скажем, стояла стенка, а не коридор или тоннель.
Нет, ну, ты не понимаешь. Люди не знают этого, но ведь немного времени прошло. Это где-то заложено внутри.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляпа.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, главный редактор издательства «Лайфбук» Шаши Мартынова и писатель Анатолий Королев. Мы говорим сегодня о равнодушии. Шаши, ваше мнение, почему мы все такие равнодушные?
Я начну отвечать на этот вопрос с того, что скажу, что я не согласна с его постановкой. Во-первых, я не считаю, что современное общество равнодушно. Или, как минимум, я не считаю, что оно равнодушнее, чем оно было 50, 100, 150 лет назад. Не стоит забывать, что мы сейчас находимся... Мне сложно оценить, сколько там нулей после этого количества раз в пространстве с концентрацией информации, несопоставимой с тем, что было 50 лет назад. И наблюдая и живя активной интернет-жизнью, там, если я говорю о себе, наблюдая каждый день, какое количество денег люди отчисляют на спасение детей, на выручание людей из сложных ситуаций, связанных со здоровьем, с легислатурой нашей, с законодательством и прочими вот всякими такими житейскими ситуациями, которые требуют мгновенного сбора большого количества денег. Мир скидывается немедленно в течение нескольких суток.
Российский мир?
Да. Русскоязычные пользователи интернета скидываются деньгами, существенными суммами, приносят их в клювике физически на точку сборки этих денег там, в городе Москве, в черте Садового кольца. И необходимые суммы, ну, если они не астрономические, бывают ситуации, когда это требует времени. Но, в принципе, сумму в несколько там, десятков тысяч долларов люди собирают в течение нескольких дней. И независимо от того, сколько денег у этих людей в данный момент есть. Я считаю, что это колоссальный чистый, честный, абсолютно анонимный способ продемонстрировать, что социуму не все равно, что с ним происходит.
Ну, конечно, и когда умер Майкл Джексон, мы знаем, что перед оградой американского посольства зажгли свечи, принесли иконки, поставили цветы, и также, когда был террористический акт в Нью-Йорке, тоже, и я тоже принимал в этом участие, поразился огромное количество. Да, есть моменты, например, которые пробивают общественное сознание.
Виктор, здесь стоит не забывать, что мы с вами наблюдаем лет 10-15 назад, в эпоху до интернетовую, мы были, в общем, мы были не очень в курсе, но мы знали о своем окружении, о друзьях своих друзей, у которых есть там какие-то на данный момент проблемы, которым требуется помощь, и мы, естественно, бежали на выручку, но мы понятия не имели, что происходит, там, живя в южной оконечности этого города. Мы понятия не имели, что где-то на Бабушкинской человек умирает от рака. А сейчас мы об этом знаем, и, например, если человек в течение с утра пораньше, с 8 утра в интернете, бросил деньги двум разным там семьям по разным поводам, возникает к 5 часам вечера третья семья или третий случай, который требует денег, участия, там, помощи и так далее. Ну, есть какие-то резервы суточные у человека, ну, серьезно. И я не считаю, что это потому, что мы маленькие, душа у нас схлопнула, сердце маленькое. Нет, это у человека есть лимит, который он в состоянии в данный момент отдать.
Может быть, есть активные люди и пассивные, есть те, которые помогают, и есть общественные.
Так было всегда, Виктор Ильич, а как было, всегда так было.
То есть все в порядке?
Я считаю, что все абсолютно в порядке, никогда нет предела в этом смысле. Мы плодимся на 6,5 миллиардов, беды плодятся вместе с нами. Поэтому понятное дело, что мир, чем его больше, тем больше он нуждается во взаимопомощи,
так что,
в поддержке.
Получается так, что если в интернете действительно читаешь каждый день, какой-нибудь самолет грохнулся, то уже на 10-й день кажется, ну и грохнулся, да? То есть переживание превращается в банальность. То есть
нет, мы... мозоль возникает просто в этом месте. Сердце замозолится,
можно...
на какое-то время.
Сердце замозолится, и что получается? Становится равнодушным.
Нет, надо подождать чуточку, оно оттаивает. Это естественный физиологический процесс. Болячка сошла, опять кожа живая, здоровая, все чувствует.
Я вот здесь, пожалуй, соглашусь с аспектом, что вот это интернет-объединение, которое сейчас где-то 10-15 лет назад начало формироваться, оно, видимо, создает действительно более интенсивные облака человеческие, они, видимо, обладают повышенной чувствительностью, толерантностью и так далее и тому подобное. Я почему-то поймал себя
на... Ты в блоги залезаешь?
Иногда да.
Ну, слава богу, пишет подох такой-то. И вообще,
но
это зона
ненависти. Ну, пишут и другое.
Да, вы же прекрасно понимаете, пишут, что раньше на кухне говорили абсолютно то же самое. Слава богу, он помер. Значит, а то не такого не говорили раньше в эпоху отсутствия.
Я хочу закончить эту мысль, подхватив. Недавно я был года полтора назад на выставке молодых архитекторов, проектов, и меня удивило, что 4 проекта молодые ребята посвятили временным домикам для бомжей. Этого не было в программе конкурса. Это была их свободная волеизъявление. И 4 молодых, 2 девушки и 2 молодых человека, архитекторы, выпускники МАРХИ, продумывали какие странные шалаши. Одно шалаш, другое вигвам из коробок для бомжей. Меня вот эти 4 проекта на фоне каких-нибудь домов в Дубае поразили, эти проекты. И я как-то вот только о них, как писатель, побродил душой и подумал, а вот эти молодые ребята, вот, а я как-то так не люблю бомжей. Уж меньше всего я буду думать о том, чтобы над ним картонный домик построить, который временно, оказывается, можно собрать, утром разобрать, вечером снова собрать.
Танюш, ты же в интернете сидишь не меньше, чем Шаши, я уверен. Ты активный пользователь и выражаешь свое мнение. Так что интернет помогает не быть равнодушным?
Я вот закончу то, что я сказала,
да, конечно,
по поводу,
прости,
что значит я поставил на России крест. И вот Шаши, собственно, только когда я сказала,
ты
что...
Шаши, по-моему, не поставила, она наоборот, вообще поставила пятиконечную звезду.
Нет, может, когда я сказала, что как бы зависит от того, к чему ты равнодушен, к чему неравнодушен. Значит, мы до этого говорили о социально-политическом устройстве России, да? О том, что происходит. Политические убийства. Ну, вот сейчас опять убили правозащитницу в Грозном. Это происходит просто с какой-то чудовищной частотой, да? Аресты всевозможных молодых людей,
которые... И наглости, я бы сказал.
Которые выходят на марши несогласных, которые там, ну, я не знаю, вообще выражают какую-то, так сказать, активную такую политическую позицию, оппозиционную. Их просто в кутузку сажают, подбрасывают наркотики.
Реакция общества нулевая.
В интернете реакция есть. Но что я хочу сказать? Вот на этом я внутренне поставила крест. И, наверное, не только, возможно, я. То есть, что было тогда? Время, с которым ты сравниваешь, вот которое я сказала, тоннель, да? Вот сейчас мы только скинем эту советскую власть, да? Вот сейчас только не будет этого Брежнева, Черненко и как там его еще, Антропова. И все, и вот, будет рай на земле, да. И
вот, вот это точно.
Были
вот это,
митинги, да. Какие, да. Ну, много, я не знаю, миллионные, да. Когда вот Горбачевские годы. То есть все, казалось, что все. И оказалось, как ты процитировал Солженицына, что дело-то в нас. И поэтому сегодня, когда...
А у Пастернака, прости, а у Пастернака, когда дочь Винская собирается в Париж, он ей говорит, смотрите, это очень опасное дело. Ну, естественно, не цитирую, я просто воспроизвожу по памяти. Потому что здесь мы думаем, что во всем виноват советизм. А когда вы туда уедете, и там вы увидите дурных людей, там уже не на кого будет скинуть, и не на что. Это сильная мысль пастернаковская.
Да, очень тонкая.
И тут интересно, ты правильно об этом заговорила.
Если...
То есть тогда была надежда, да, на изменение человечества. Да. И даже в 66-м году, вот мы знали, что зло внешнее, да, что его надо убрать, выбросить, да, из нашего окружения. И тогда мы увидим небо в алмазах. Теперь это ушло. Те больные места в нашем сознании, в нашем обществе, в нашей власти не имеют такого тоталитарного значения, как раньше. Ну, типа ошибки, да, что-то неприятно, но на что-то можно не обратить внимания. Отсюда происходит разжижение сознания. Ну, в общем, что-то есть и положительное. Вот Шаши говорит, положительная там активизация людей. Я согласен, кстати, с вами. Я согласен с вами, потому что действительно, если вы посмотрите, там борьба за правый руль, да, вот, ну как же, надо же списаться, договориться, выйти, продемонстрировать, все это есть. Но с другой стороны, я согласен и с Таней, и совершенно не хочу в этом плане быть конформистом. Я понимаю, что если слишком много всего и попадаешь в вату, то, конечно, особенно не хочется дальше заниматься.
Я бы даже сказала так, что, мне кажется, есть такое ощущение у многих людей очень, что, как вот даже пишут, этот режим рухнет. Значит, ну, рухнуть он может по-разному. Просто люди изменятся.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напомню, поэт Татьяна Щербина, главный редактор, издатель «Лайфбук» Шаши Мартынова, писатель Анатолий Королёв. Тема нашей передачи «Равнодушие». Я надеюсь, что после краткой сводки новостей мы придумаем, как лечиться от равнодушия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Тбилиси опровергает сообщение Цхинвали о том, что в субботу с грузинской стороны велся минометный обстрел наблюдательного пункта Министерства обороны Южной Осетии. Это обвинение отверг представитель МВД Грузии Шатау Тиашвили в беседе с журналистами. Ранее Министерство обороны России заявило о готовности применить силу для защиты жителей Южной Осетии. «Ответственность за загрязнение окружающей среды должна быть усилена», заявил премьер-министр России Владимир Путин. Во время поездки на Байкал премьер предложил стимулировать внедрение экологически безопасных технологий, подчеркнув, что с решением экологических проблем связаны качество и продолжительность жизни. В Польше сегодня отмечают 65-ю годовщину Варшавского антинацистского восстания. Пройдут траурные церемонии в память о 200 тысячах погибших его участников. В Иране видный реформистский политик, бывший вице-президент страны Мохаммад Али Абтахи, заявил, находясь в суде, что в ходе президентских выборов 12 июня не было никаких нарушений. Абтахи – один из 100 других участников июньских акций протеста оппозиции против подтасовок на выборах, которых сейчас судят в Иране. В Ираке по меньшей мере 2 человека получили ранения при взрыве около мечети в городе Хилла. У побережья Швеции затонуло норвежское судно под управлением российско-украинского экипажа. Никто из 6 членов экипажа не найден. На Филиппинах объявлен 10-дневный траур по бывшему президенту страны Карасон Акино. Ее тело доставлено в одну из школ Манилы для церемонии прощания. Президент США Барак Обама заявил, что полный выход экономики страны из рецессии займет еще много месяцев.
На волнах «Радио Свободы» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, главный редактор издательства «Лайфбук» Шаши Мартынова и писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи «Равнодушие». Я говорил до сводки новостей, что, может быть, есть лекарство от равнодушия. Толя, я думаю, что творческий человек ведь неравнодушный человек.
Абсолютно, потому что...
Значит, всем стать творческим?
Возможно, да. Человеком. Потому что к тому, что меня волнует, конечно, я равнодушен быть не могу. Я не могу быть равнодушен к своему так, новому роману или к странице, которую я пишу. Это будет странно. Равнодушие будет первым же признаком того, что либо роман плох, либо я выдохся, либо страница неправильно написана. У меня раньше был помощник в виде почерка, но так как сейчас мы почерк потеряли... Мне уже нужно вглядываться в букву, чтобы уловить вот это изменение своего собственного настроения, когда ты становишься, ну, усталым, скажем, по отношению к своему собственному тексту. Но творческое начало, несомненно, является лекарством от равнодушия.
Это верно. Кстати говоря, французский писатель-философ Маритен говорил о том, что к своему тексту надо относиться как к тексту Евангелия. То есть к нему надо относиться сакрально. Это верно. Лекарство от равнодушия – это, конечно, метафоры. Явно, что мы все равно в том или в другом виде будем к чему-то равнодушны. Верно говорила Татьяна, на мой взгляд, просто, ну, действительно, ну, что ж тут, мы можем чему-то сочувствовать, а чему-то не сочувствовать. Но мне все равно кажется, что исторический объем отчаяния и активности все-таки поисчерпался. Возможно, возникает новое поколение, Шаша, и здесь это поколение опять найдет источники сочувствия и источники социального возбуждения. Но все-таки, если мы еще раз вернемся к интернету, вы думаете, что интернет спасает нас от равнодушия?
Ну, это, конечно, сильное обобщение. Мне кажется, что если говорить о равнодушии и там избегании или как-то исцелении от равнодушия социально-политического, то для этого существует, во-первых, достаточное количество независимых, не аффилированных ни к каким партиям молодежных организаций, которые, например, занимаются правозащитой, допустим, бесплатной. И этим людям однозначно не все равно, что у нас творится законодательство, насколько публика осведомлена о собственных правах и так далее и тому подобное. Это есть. Сказать, что этой активности достаточно, нельзя. Я много общаюсь с молодежным правозащитным движением общероссийским. Они, безусловно, жалуются, что мало молодняка интересуется собственными правами конституционными.
Молодник – это хорошее слово.
Вот, и это печально, но исправимо. С другой стороны, если говорить о человеческом социальном интересе людей друг к другу, банальной ежедневной взаимовыручки, отсутствии индифферентности к тому, что рядом с тобой совершенно незнакомый тебе человек умирает от рака или не может там найти себе денег на протезы, эта проблема, как мне кажется, сейчас при помощи интернета в том числе, в большей или меньшей степени успешно решается, безусловно, в стране гигантское количество людей, которые страдают всякими разными болячками, которые трудно лечатся и лечатся очень задорого, но... Народ явно старается, во всяком случае, то, что я наблюдаю в интернете, меня бесконечно радует, и, ну, я сама по мере сил там пытаюсь во всем этом участвовать. Но, с другой стороны, есть, например, я как-то влезла разнимать драку на метро Боровицкой глубокой ночью, на платформе абсолютно пустой, возник какой-то мужик через, там, несколько секунд после того, как я в эту драку влезла, который меня отодвинул, сказал, давайте лучше я. Мне показалось, что ему не все равно, хотя мне уже в это время успели сбить очки на
платформу. А почему вы влезли в драку?
По какой-то очень пьяный, престарелый субъект явно начал задирать какого-то молодого субъекта, а молодому субъекту не хватило выдержки и воспитания, чтобы престарелому субъекту не ответить. Завязалась драка. Молодой человек явно мог дедушку испортить. Понятное дело, что тут некогда разбираться, кто тут первый начал, надо спасать дедушку. И я это регулярно наблюдаю на улицах, людям мне все равно, люди друг другу помогают, безусловно. Бывают ситуации, когда у нас есть вот это вот сознание того, что особенно в Москве, фу, пьяный не будет помогать, а человек, может быть, с инсультом упал, или просто у него там сознание потеряло, а все считают, списывают это на пьянство. Это печально, но мне кажется, что, ну, оно в Москве так или иначе было более-менее всегда, к пьяным всегда очень сложно относились. То есть, с одной стороны, это наши такие национальные святые, а с другой стороны, есть некоторая брезгливость все равно, здоровая, когда человек теряет рассудок от алкоголя. Вот, а если же говорить об эмоциональной реактивности, о культуре вообще эмоций, да, что люди перестали испытывать эмоции или утеряли культуру эмоций, это лечится литературой хорошей, это лечится в том числе, например, фэнтези, там, потому что она, как мне кажется, этот жанр литературы работает на воспитании в молодежи культуры эмоций в первую очередь.
А культура ценностей? Культура ценностей, потому что мы не раз говорили здесь на энциклопедии русской души о том, что у нас проблемы именно с иерархией ценностей, да, вот эта аксиология, наука о ценности, философия ценности, она у нас находится не в лучшем состоянии. У нас ценности рухнули в 17-м году, потом другие ценности, фальшивые или нет, это каждый решает для себя, рухнули в 91-м. И мы так вот плывем среди льдины этих ценностей и пытаемся в чем-то разбираться. И, кстати говоря, я приветствую ваш пафос поддержки молодняка, потому что действительно я вижу, что люди так или иначе собирают свои ценности. Это есть. Это даже по вам видно. Но, с другой стороны, я понимаю, почему Татьяна говорит о том, что она поставила крест на России, потому что, ну, иногда бывают моменты, когда человека охватывает отчаяние. Правда, Таня?
Ты знаешь, это не отчаяние, это просто, я бы сказала...
Тоже равнодушие.
Нет, это носит рациональный характер. Вообще, вот если говорить о цивилизации, да, о цивилизованных обществах, а не дикарских, ну, каким было советское, то общество форматируется, оно форматируется, например, законами. Вот как ты думаешь, в Париже к тебе бы подошли, если бы вот этот эпизод с тобой, с дочкой случился?
Подошли. Я помню,
прекрасно. А знаешь, почему?
Почему?
Потому что во Франции есть закон. Ты можешь попасть в тюрьму, значит, за неоказание помощи попавшему в затруднительное положение. Это уже в крови. Никто не думает о законах, но это уже в крови, что ты должен вести себя так и так. Вот такая система ценностей декретирована законами.
Я помню, кажется, я уже об этом говорил на «Волнах радио Свободно». Я помню, что мы ехали со студентами Свободного университета в Берлине, ехали по Берлину, они занимались русской литературой, нам было с другом интересно, там человек 4 ехало со мной в машине, и пошел дикий ливень. И машина одна просто заглохла. Заглохла машина, женщина сидела, хотя крыша была над головой, все было в порядке. Но она, видимо, спешила, она выскочила из машины, не знала, что делать. Эти студенты, которые ехали со мной, попросили меня остановить машину, я вел машину. Они выскочили из машины, девчонка и трое мальчишек, и стали толкать эту машину, машина завелась, они сели в машину, все мокрые. Я думал, могло бы ли это случиться в Москве? Не знаю.
Наверное, нет.
Мне кажется, это ситуативно все зависит от конкретных людей. Это как раз то, о чем мы как-то, когда возник вопрос о теме сегодняшней программы, мы коротко с вами, Виталий Владимирович, на эту тему поговорили, что по-хорошему каждый человек выбирает для себя, какими людьми ему себя окружать. И каждый из нас волен выбрать свое ближнее окружение. И, в общем, даже дальнее волен выбрать. И поэтому...
То есть надо выбирать таких друзей, которые
которым не все равно, и вам не все равно. И вы выскочите из машины и будете толкать их. И поэтому мне кажется, что это как круги по воде, когда люди агрегируются по какому-то
вот
как красивому принципу.
Вот это лекарство от равнодушия. Вот это уже похоже на лекарство. То есть выбери себе тот круг, который неравнодушен и который имеет культуру эмоций. Правильно?
Мне кажется, что так. И вы, пребывая в этом состоянии, вы, во-первых, его поддерживаете, насыщаете, и это создает, простите за это слово, тренд социальный, вот в вашем конкретном самом...
Никогда не простим, но мысли хорошие.
Вот, и это становится модной тенденцией в вашем кругу, и это становится заразным на те круги, которые оказываются к вам соседними, и это просто начинает распространяться. Я не вижу в этом ничего неприличного, когда в обществе принято, это модно, ты выглядишь в струе времени, в котором ты находишься, оказывая
поддержку. А когда Таня Щердина говорит о том, что она ставит крест на России, как вы внутренне внутренне, вы содрогаетесь от таких...
Не-не, я с этим солидарна, я испытываю те же эмоции по поводу социально-политической активности собственной. Я примерно так же к этому отношусь. Я понимаю, что я сознательно выбираю в своей жизни в качестве приоритетов. Приоритет изменения социального строя в этой стране не является моим приоритетом номер один. Это честно. К этому можно как-то относиться. Я готова принять порицание.
Дело не в приоритете в данном случае, мне кажется, потому что, скажем, вот если представим себе, а что можно сделать? Чисто теоретически. Ну, что, опять революция, да? Все свергает. Вот мы не можем быть толерантны к происходящим этим событиям. Значит, что мы свергаем эту власть, да?
Тань, а те люди, которые берут и перегораживают трассы, на мой взгляд, они нарушают все законы, и я тоже достаточно сложно к этому отношусь. Это уже революция.
Я против лудитства, если честно. Я бы призывала в этой ситуации, и мне кажется, самой бескровной революцией из всех возможных и самой просвещенной революцией является информирование граждан об их, о всей полноте их прав. Человек должен знать свою конституцию. Этого уже достаточно. Свободный социум.
Сидит Сталин во главе страны, и просвещенные граждане, наконец, поняли, что им полагается по Бухаринской конституции, и что дальше?
Ну, мы, слава богу, живем в другое время.
Конституция была замечательная.
Конституция была замечательная, но есть какая-то опасность опять попасть в какую-то вот шизофреническую ситуацию развития такой социальной активности.
То есть ты готов быть больше равнодушным, чем революционером?
Да, и я как раз в себе вижу некую опасность, потому что
хорошо,
мы, писатели,
сказал,
способны создавать новояз и создавать такие фразы какие-то, которые горячие. Когда я принял участие в революции 89-го года бархатной в Праге, я так как-то меня немножко смутило, то, что они такие картошки, картоши, чехи, и мне захотелось огонька. Я помню, что я так, выступая в театре на Виноградах, очень страстно говорил в микрофон в такой, ну, меня переводили, в такой немножко робеспьеровской манере: мы не будем стрелять в этих подлецов, потому что они достойны только пощечин. И вдруг зал встал, я так почувствовал, что еще немного, я превращусь в Вацлава Гавела, мы пойдем штурмовать, что еще не знаю. И вдруг я спохватился. То есть вот некую опасность вот в том, что писатель может создавать такие структуры, которые дьявольским образом, как ртуть, протекают в сознание другого человека и других людей, и могут повести на штурм, чтобы снова взять, не подчиниться идеалам, как пыталась сделать французская революция, а взять власть над идеалами.
Ницше хорошо сказал, что нельзя ненавидеть врагов своих больше, чем любить свою жизнь.
Это так. Во всяком случае, все, что в сторону политики, я как бы стараюсь пригасить. И я понимаю Таню, которая отчаялась.
Ну, я понимаю шаши, которые видят ростки нового сознания, или, вернее, да, мне очень понравилось это выражение культуры эмоций.
Да, возникает, и слово «тренд» хорошо прозвучало.
Ну, тренд, ладно.
И мода.
Я
тоже,
честно говоря,
два слова – это стильно и тренд. У меня вызывают нервный тик.
Я поэтому принесла свои извинения заранее, предвидя подобную реакцию, безусловно. Мне кажется, что когда правозащитники молодые пишут в ЖЖ, к примеру, ребят, не надо драться с ОМОНом, не надо им хамить, нужно называть статью и букву Конституции, по которой вы не обязаны давать им в руки ваш паспорт. Вы имеете полное право не предъявлять служителю закона документы до той поры, пока он не предъявит свои документы в ответ на вашу просьбу об этом. Вы имеете право переписать, что там написано. И сразу, во-первых, это абсолютный пацифизм. Никаких распусканий рук, никакого хамства. Вы предъявляете себя как гражданин этой страны, который обязан знать законодательство и защищать себя в его соответствии. Служитель закона в соответствии с буквой закона ведет себя по отношению к вам также.
Вот если бы весь молодняк был бы такой, как Шаши, кажется, мы Таня крест бы на России побоялась бы поставить.
А нет, это очень небольшая часть. А основная часть – это, конечно…
Ленится, народ просто ленится это
основная
знать.
Часть настроена достаточно
сколько...
революционной
Понятно,
молодежи.
Что вы уникальны, и я говорю это без всякой иронии, но сколько людей, которые могли бы разделить вашу точку зрения? Давайте считать по процентам. Сколько в России людей, которые бы готовы были подписаться под вашими словами из молодняка?
Я не располагаю статистикой, чтобы...
Ну, примерно. Давайте просто пофантазируем.
Я, поскольку советский ребенок, Это важно понимать, потому что ребята, которые...
Не антисоветские.
Я родилась при Советском Союзе, очень хорошо его помню. Мне было 15 лет в 91-м году. Я могу сказать, что ребята, которые совсем не помнят и родились уже там вот в конце 80-х, их все их сознательное детство и отрочество, и юность...
Да даже в начале 80-х уже достаточно.
Да, 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 то они другие. Вот за них я вообще ничего сказать не могу. Я очень плохо знаю это поколение. Ребят моего возраста и чуть старше, ну, то есть вот тем, которым сейчас там середина 30, там, к 40, эта публика вполне, как мне кажется, была бы со мной солидарна. Во всяком случае, я могу за там, московскую вузовскую интеллигенцию как-то отвечать.
Но это важно, потому что московская вузовская интеллигенция – это все-таки те люди, которым прислушиваются.
Задает тон, да? Это большой процент, даже будучи маленьким физически, фактически, по сумме, по силе сугестии, это много.
Мне тоже так кажется, потому что люди, которые родились в поколении, мне так кажется, поколение 70-х создает информационный фон в стране текущий, как мне кажется. Я имею в виду неофициальный, естественно. А поколение младше нас на 10 лет, то есть люди, родившиеся в 80-х, создают здесь атмосферу и эмоции в этой стране в целом, как мне кажется. И поэтому, да, на наших, на плечах моего поколения лежит вот это самое, вот это информационное пространство, мы его сейчас активно формируем, и чуть-чуть погодя мы будем в нем главными.
То есть можно сказать, что мы в этом плане перспективны, да, как общество?
Я очень в нас верю.
А ты?
Меня тоже удивили эти шалашики для бомжей. 4 молодых человека задумались, что на них капает дождь. Я об этом не думал.
А убийство правозащитников тебе как?
Ну, это как-то... Ну, конечно, это отвратительно, ужасно, но как-то это вот странное дело. Этот шалаш над бомжом меня удивило, убийство правозащитника, я подумал со злостью. Опять убили, опять, как всегда, вот в таком духе. А вот что-то такое...
старая традиция, да. А это уже новый тренд.
Любое проявление добра меня удивляет. Любое проявление зла, к сожалению, у меня вызывает реакцию довольно низкую.
Вот об этом мы сегодня и говорим, кстати говоря.
Почему, я не знаю.
Потому что мы привыкли к козлу.
Отчасти да. Отчасти да. Отчасти привыкли. Отчасти я испытываю...
И отчасти, может быть, потому, что у нас в России цена человеческой жизни невелика. Вы согласны?
Зло скучно и однообразно, а добро бесконечно в своих проявлениях. Поэтому...
Господи, это прямо противоположно всей традиции мировой литературы. Мировая литература считала, что зло так как раз живописно, а добро утомительно. Вот приходит молодое поколение из life book, да, и говорит о том, что зло скучно.
Пшенная каша, овсянка гораздо богаче по эмоциональным своим параметрам, чем, скажем, взять и чем убить бишек, старушку топором, проценщицу.
Почему добро интереснее для вас?
Мне кажется, во-первых, потому что его проявление в широком диапазоне...
Может быть, сделать из нее преемника?
Нет, пожалуйста,
мне нравится такой подход. Мне нравится такой подход вообще. Добро. И, кстати, при этом без каких-то гуманистических таких завываний. Просто говорит человек, пришла и говорит. Пришла и говорит, да добро веселее, интереснее зла. В раю веселее, чем в аду.
Мне так кажется.
Так почему же?
Потому что ад – это...
Скучно.
Это многообразная предопределенность, очень понятная. А рай, как мне кажется, это абсолютно непредсказуемая мистериальность. Но, и поэтому она интересна. В аду понятно, чем ты будешь занят.
Ведь обычно писатели среднего возраста, они говорят, ну зачем делать добро? Я пойду в ад, там мне будет веселее. А вот приходит молодой человек...
И говорит, что в манной каше больше красоты, чем в пролитой крови.
Это как понять? Это значит, добро разнообразно, но зло ведь притягивает человека. Человек должен ограничить себя ОМОНом и всем, чтобы не делать зла. То есть, неужели человек по своей природе добр, и только случайно он делает зло, и поэтому оно однообразно?
Если я буду цитировать Хайнлайна, говорит, что я только яйцо, я не в состоянии еще рассуждать на эти темы, я бы как раз пригласила...
Я бы сказал пасхальное яйцо все-таки, такое красиво разрисованное яйцо.
20 копеек.
Я бы пригласила моих коллег по литературному цеху как-то присоединиться или не присоединиться к тому, что я сейчас скажу, что... Как мне кажется, если говорить о писательстве и посмотреть на то, что... Ну, там, на литературу последних 200 лет, предположим. Писатели, поэты особенно, по моим наблюдениям, во всяком случае, большие любители культивируют в себе достаточный уровень драматизма внутреннего и некоторого раздрая там, да, и некоторой вольтажности, да, некоторой разницы потенциалов внутренней, для того, чтобы вот из этого там, чтобы пробегала искра и рождалось творчество. Прекрасное, великолепное описание человеческих страданий и мучений, внутренних даже, не физических, предположим, в литературе имеются обильно. Поэзии тем более. Если же говорить о счастливых поэтах и писателях, то есть людях, которые по-настоящему интересно и ярко писали о человеческом счастье, о человеческой даже не идиллии, а о бесконечной силе и энергии в радости, то я могу сказать, что здесь, я боюсь, продемонстрирую некоторые скудные знания мировой поэзии, но я могу сказать, что кроме Джалаледдина Руми мне назвать некого. Поэтов, которые были красиво, сильно и непрерывно счастливы, и при этом их интересно читать. И мне кажется, что это высокая интересная задача литературная и поэтическая – не освобождаться от драмы, от внутренней, и при этом оставаться плодовитым, интересным и талантливым реализующимся автором.
Может, вы буддистка?
Тут же Лен Роб Грие говорил, конечно, надо быть святым, но тогда не напишешь романа.
Вот это меня беспокоит всерьез.
А Оскар Уайльд говорил, если писатель кого-нибудь убил, это еще не значит, что он пишет плохо.
Нет, дело в том, что действительно русская литература, и в этом, я считаю, ее огромная заслуга перед человечеством, она очень точно сформулировала проблемы социального зла в России. Причем даже те, которые были именно теми солнечными людьми, мы говорили, кто о счастье? Да Пушкин о счастье писал совершенно «Мороз и солнце». У него все получалось про счастье. Но, с другой стороны, он видел, что зло не так однообразно. И я за это уже умел рассказать, потому что человеческая природа, видимо, все-таки имеет тот дуализм, о котором русская литература думала. И думала постоянно, и Достоевский. Но, с другой стороны, в истории России, как и в истории многих стран, случались такие безобразные вещи, что русская литература просто загипнотизировала бы этим ужасом, особенно ужасом традиционной тоталитарной или авторитарной власти. Они были бессильны, поэтому они все время срывались. Они только хотели подумать о счастье, а тут их одергивали и превращали их в революционеров.
Спаси Господи, я не хочу сказать, что русская литература или любая литература не хороша, потому что она живописует зло или исследует зло во всех его проявлениях, в тех, до которых может дотянуться. Нет, совсем нет. Важно просто понимать, как мне кажется, что раз уж наши, что предыдущие поколения, если говорить о России, положили жизнь, здоровье, счастье на то, чтобы с нами не случалось того, что случалось с ними, мы обязаны в определенном смысле быть счастливыми.
Потому что тогда надо быть равнодушным по отношению к нашему прошлому. Вот тоже выход.
Надо быть очень признательным.
Некоторые люди считают, что если сейчас не помнят, что случилось в то или в другое время советской власти, они стали равнодушны по отношению к истории, это хорошо. Это как бы вот терапевтический момент, о чем ты немножко говорил, Толя, люди забудут это, а потом другими глазами вспомнят. Помнишь, Тань, во Франции в середине 50-х годов, я говорю, имею в виду, помнишь, по литературе, был шокирующий лозунг «Итлер конепа». «Гитлер не знаю такого», потому что пришло новое поколение, Франсуаз Саган, который сказал, не хочу знать этих сопротивленцев, этих резистон, все они уже старые и не нужны никому. Мы хотим жить вот весело, хорошо, мы молодняк. И это отделение от травмы, от ужаса войны, оно имело морально двусмысленный характер. А для будущего страны оно имело какой-то, наверное, смысл.
Ну, ты знаешь, мне кажется, для будущего, что нас формирует будущее, да? И вот ты говоришь 50-е годы, а мне кажется, что сейчас проигрываются 30-е годы, а не 50-е. Такое же поколение было в 30-е годы. И в Германии, так сказать, уже...
Оптимистов.
И в России, и в Советском Союзе. Ну, в Советском Союзе прошли ужасы революции, голода, военного коммунизма, коллективизации. Вообще, вот всего этого, конечно, какие-то стали продукты появляться. Ну, уже какая-то производство заработало, стахановцы, то-се. все, как бы, кошмар закончился, мы теперь, да, кого-то что-то там сажают, куда-то расстреливают, какие-то воронки, но это же какие-то там политики, политически активные, мы-то при чем? Мы жизнь строим, чуть нам-то что, да? Как? А завтра и за нами, то есть и за этим.
Ну, Шаши – это...
Что же это такое-то,
Шаши не дурочка, которая из переулочка, которая думает, что она оптимистка и любит добро, а ничего не замечает. Она же тоже сказала, в каком-то смысле она хочет поставить ей крест на России, потому что тоже надоело...
Ну, в отличие от 30-х, мы имеем доступ к информации, ну, настолько, насколько вообще к ней, в принципе, в этой стране возможно иметь доступ.
Мы имеем достаточный доступ, если мы хотим.
Да.
Если мы хотим, мы имеем.
Так вот, я хочу сказать, что тогда, в 30-е, как бы вот то будущее, которого еще люди не знали, но я говорю, оно всегда где-то сидит внутри, оно формировало их поведение. Как бы сегодня мы тоже не знаем. Вот пишут, знаете, 2012 год, проблема 2012, была проблема 2000-го, да, ну, ничего не случилось. А теперь же все предсказания сходятся, и не только предсказания, там какие-то НАСА, что какой-то метеорит упадет. В общем, чего только
нет. Конец света в России,
ну, да,
каждые, ну, два месяца.
Представьте, ну, упал происходит метеорит, и вообще какое все имеет значение, да? Или, там, я не знаю, здесь вообще происходит, ну, что-то подобное, там, я не знаю, фашизму или чего-то, и тогда это такой разговор. Мы не знаем этого сегодня, но то, как себя ведут люди, вот бессознательно. Поэтому можно вычислить, вообще говоря, будущее.
Знаете, дорогие радиослушатели, вот интересно, на мой взгляд, произошел разговор, потому что, с одной стороны, казалось бы, все были согласны с тем, что есть равнодушие. С другой, когда Шаши заговорила, оказалось, что вроде бы и равнодушие можно преодолеть. Мы поискали какие-то лекарства от равнодушия и пришли к выводу, что прежде всего действительно сделай так, что окружи себя людьми, которые неравнодушны, найди этот свой мир, найди мотивации для жизни и будь творческим человеком. Немного ли? Много. Но к этому можно стремиться. На волнах «Радио Свободы» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости. Поэт Таня Щербина, главный редактор издательства «Life Book» Шаши Мартынова и писатель Анатолий Королёв. Мы поговорили о равнодушии и пришли к выводу, что мы к равнодушию неравнодушны. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».